Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. Меня зовут. И мой сегодняшний гость, удивительный человек, которого угораздило родиться в роддоме имени Клары Цеткин в Шилопутинском переулке, которого сразу же после этого перевезли в дом отдыха Полушкина. Ну и кем он после этого мог стать? Конечно, только лауреатом премии «Золотой Остап». Борис Грачевский, яралашник главный в стране. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер. Ну, что ты сразу начал? Я был в Грауэрмана. Я родился в Грауэрмана.
Цеткин написано.
А плюнем.
А, не, в Грауэрман, значит, здесь совсем рядом.
Ну, конечно, рядом вот же, мы же тут находимся практически. Я сейчас не помню ничего из того, что было, когда я родился, но было.
А с каких пор помните?
Самое смешное... Я помню себя примерно с 2 лет, чуть-чуть больше, 2-2,5 года. У меня очень была хорошая, да и сейчас я то, что было, помню замечательно все. И на удивление, если я мог бы отрисовать, я бы прям нарисовал бы такие подробности, которые вот как одевались, как говорили, как смотрели, какие были новости, и как жутко пахло. У меня был чудовищный нюх, когда я прочел вот книжку этого сам «Парфюмер». У меня было ощущение, что это про меня. Ну, до того момента, как он не стал маньяком, потому что у меня память на запахи сумасшедшая, острота была безумная. Я часто ненавидел какие-то запахи.
Впрочем, с этого я и хотел начать. Это факт, который не так часто вот встречается в ваших интервью. А тем не менее, вы вроде как и то ли в членах жюри, то ли присутствуете на парфюмерных разных конкурсах.
Нет. Ну, где-то был как-то.
В 2008 году, в этом году, был какой-то конкурс, где вы были замечены.
Да, нет, бывает.
А помогает это в жизни или мешает такое количество запахов?
Нет, ну, во-первых, столько, я, во-первых, так уже честно, так вот унюхать не могу. Я раньше с 2 метров мог определить, что пил человек. Я не пил, очень не притрагивался ни к чему. Можете себе представить, какой у меня был нюх? Сейчас уже не такой, но память и очень часто какие-то события жизненные, веселые, грустные, так сказать, эти самые любовники, угодно, окрашены были запахами. Это было так интересно. И вот сразу, например, я ехал в метро, и вдруг бах! Удар, запах. Начинаю искать, где вот тот человек. Нет, оказался кто-то другой с этим. И так далее, и так далее. Это очень странная история. Я читал этого Зюскинда, и был просто... Вот это был абсолютно вот я. Особенно, ну, лет до 25, наверное, 30, вот так.
А вот сейчас к девушке подходите и так, о, Шанель там номер 5.
А я уже не в этом дело. Это даже именно, что не в конкретной. Я знаю этот номер, так многие люди говорят, а, ну, понятно, это вот на вас этот самый эгоист платиновый, это у вас то-то. Нет, это именно он какой-то, может быть, странный, такой интересный, неожиданный и так далее. Там тюрьма пахнет совершенно другим запахом. Я бывал в тюрьмах по роду работы, в лагерях и так далее. И женская тюрьма по-другому пахнет. Это, ну, такие вот странные какие-то, очень тяжелый запах у тюрьмы и так далее. Да ну, хватит про запах.
Да ладно, а города как пахнут? Вот Москва в сравнении, ну, Париж булочками пахнет, вот этими круассанами.
Ну, например, Нью-Йорк безобразно пахнет отвратительной китайской дешевой едой. Я жил последний раз в 150 метрах от этого знаменитого площади, которую называют Бродвей, ну, и вот этот вот квадрат. Ну, просто вот перед носом жил, и это вот все шли по дороге, ели это чудовищно из этих стаканчиков, эту лапшу, и думали, это Нью-Йорк, Нью-Йорк, у него эмблема яблоко, красиво, а пахнет он какой-то гадостью.
А самый приятный город?
Ну, вот мне очень понравился Лондон, очень понравился Париж, замечательно. Мне очень нравится Будапешт, Прага. Такие удивительные города и очень интересные. Вот Прага потрясающая. А Будапешт, он такой маленький, уютный, особенно старый вот город. Очень красивый. Я давно не был в Будапеште, но надо будет сгонять.
А хотел бы жить и умереть в каком-то
городе? Нет, вот Москва мой любимый город. Со всеми его недостатками, со всеми, какие только существуют, с пылью бесконечной. Я всегда удивляюсь, ну почему в Арабских Эмиратах, где просто на пустыне поставили города, где просто дует абсолютная чистота, и они говорят, сделаем наш город абсолютно, только как наши писать. Чистота абсолютная, все время его моют. И у нас вот пыль и грязь, это ужасно. Но я его очень люблю, этот город. Вот стою в пробках, чертыхаюсь, но я не могу без него. Я с наслаждением объеду весь земной шар. Я в каких только местах не был, но я, для меня вот это вот, так сказать, настоящая родина. Я абсолютный, 100% патриот, и хотел бы, чтобы все были, дети, чтобы были. Это вот мы сейчас... период такой потеряли, помнишь, когда все совок, и как-то они выросли без рода, без племени. Я вот об этом стенал долго, о том, что действительно эти странные 15-летние дети, американизированные, в языке, потерявший язык и так далее, и так далее. А главное, они потеряли свою родину. Это ужасно.
Но сын-то не потерял, успешный бизнесмен.
Нет, сын в порядке, у него нормальный, он, в общем, никогда не собирался уехать, хотя первый раз он сказал, я готов ходить в джинсы, пить кока-колу круглые сутки и жить вот тут под вокзалом. Это сейчас он этого не говорит, естественно. Да нет, это, во-первых, страна немыслимых возможностей, потрясающих возможностей, наша страна. Это первое. И второе, вот характер, вообще менталитет наш, это ни с чем не сравнить, это самое яркое, наверное, на земле. Вот.
По сыну кризис ударил по его бизнесу?
Ну, наверняка как-то ударил, но он выкручивается, он умненький мальчик.
А по вам, по вашему бизнесу?
А по-моему, у меня бизнеса как такового и нет, у меня есть дело, которому я служу. И вот картину, которую я запустил, ну, в самый непосредственный кризис. Хуже
это
некуда.
Это первый полнометражный, или она
да.
уже вторая?
Первая нет,
была «Прелюдия первая... для детства с оркестром».
Нет, это документальная картина, я не одну делал, просто это картина «Прелюдия для детства с оркестром» для меня очень дорога, потому что я очень люблю классическую музыку и воспитан был на... большой музыки, снял картину о том, как в Краснодаре детям преподают, вот вводят их в этот огромный страну классической музыки.
А
маленьких
я,
детей.
Борис Юрьевич, страстный поклонник классической музыки, и даже дочь мучил по этому поводу. Она заканчивала музыкальную
школу, закрыла крышку и сказала, никогда я больше не буду. Вы хотели, нате вам диплом.
И 10 лет как минимум держала марку, не подходила к роялю.
Ну так вот, и вот... 2 года тянется эта история моя со сценарием, который назывался «Девочки». Сейчас он называется «Крыша», фильм. И я шел, я никак не мог добиться от сценария, что мне надо было. И вот, наконец, я нырнул в самое чудовищное время. 16 ноября был первый съемочный день. И удивительное совпадение 16
ноября...
2008
года был первый съемочный день.
1968 года я пришел с дипломом технического образования... и с инвалидностью приличной, военной, получившей в армии, пришел на киностудию Горького и работал грузчиком. Вот ровно 16 ноября. Это меня так просто прям вот сердце даже сдавило.
И вы решили, соответственно, быстренько отснять.
Нет,
этот
я
фильм.
Просто так планировал, и мы практически без выходных, вот полтора месяца работали, у нас было 3 выходных, которые я провел монтажный и абсолютно не отдыхал, но наслаждение работать, во-первых, это блистательные артисты, которые со мной работали. Счастье было в том, что я вот кого хотел, того и позвал.
А бюджет картины? Сейчас там 15 миллионов не деньги.
Нету никаких, поэтому наш кризис не тронул нас. Вот сколько нам дало государство, мы на эти деньги снимаем кино. Съели все. Я снимаю без гонорара, сейчас не жалуюсь, ничего. Просто мне было важно сделать то, что меня беспокоит, и я переживаю.
Ну, это полнометражная картина.
Полнометражная картина.
Серьезная. То есть
очень серьезная. Ничего смешного совершенно. Хоть и там 3 девочки 12-летние главные героини, но вокруг них события абсолютно взрослые и для... Картина не для детей, во всяком случае, по-любому, где-то там 16, 15, можно смотреть, но, в принципе, это взрослое кино о том, как взрослым совершенно некогда до этих дней нет дела. Вот такая история, у каждого свои трагедии, свои проблемы, замечательные актеры, вот сегодня как раз был последний съемочный день, завтра маленькая досъемочка, крохотная ей шапка, то, что называется в кино, это значит последний день, все сбрасываются в шапку, сколько может и гуляют.
А вы в качестве продюсера, режиссера?
Я продюсер, режиссер и соавтор сценария.
Угу.
Ну, так сказать, у меня замечательный автор Ирина Бурденкова, которая вот мы с ней, я доколачивал этот сценарий с ней вместе, придумывал, она это все оформляла. Вот, так я хотел сказать, что Мария Шукшина играет, и все играют, как артисты говорят, на сопротивление. Шукшина играет жесткую карьеристку, которая идет почему угодно, чтобы только добиться, что ей надо. Директор школы, ее мужа. Играет Валерий Гаркалин. Трагическая роль. Ну, не трагическая, а грустная роль талантливого в прошлом человека, спившего, потерявшего все, и его аж из оркестра уже выгоняют. Он же не, как он говорит, я уже не первая скрипка и даже не шестая, хотя таких не существует. В общем, горькая история. Вот. Ольга Прокофьева играет тоже не комедийную роль, запутавшуюся женщину, так сказать, в общем, бальзаковского возраста, которая вдруг на нее упала страсть, и она запуталась между мужем и его братом. Это тоже очень непросто, и меньше всего. И вот дочка родная, там есть такие сцены, где не пускают ее к любовнику и так далее. Вот такие там страсти. Потом Александр Носик, Лариса Гузеева играет очень смешную училку, такую идиотку. Александр Носик играет, замечательная актриса Наташа Лесниковская играет тоже учительницу. Сергей Белоголовцев играет. Вот такие вот артисты.
А что вдруг серьезное кино? Я знаю, что вы писали грустные стихи и рассказы.
И а я так и продолжаю периодически окунаться и люблю читать что-то такое грустное. Это мне не мешает, я обожаю анекдоты.
Противоядет Яралаши, что ли? Да про анекдоты знаем вашу страсть.
Знаю. Нет.
Тосты не любите, анекдоты любите.
Тосты нет, терпеть не могу и не понимаю. Ну, не то, что я понимаю, естественно, просто мне это неинтересно. Частушки еще какие-то мне когда смешные, я собираю. А вот анекдоты, потому что на самом деле это такое интересное вещь. В анекдоте сублимирована иногда огромная большая философия. Огромная, неожиданно вдруг. Раз, вот такой, в маленькой-маленькой истории. Это как к священнику пришел один бедный человек, говорит, не знаю, что делать. Ну, невозможно. Ну, что, ну, вот, у меня семья голодная. Ну, все, кошмар. Что делать? Что? Тот говорит, ну, 20 рублей у тебя есть? Он говорит, у меня осталось 20 рублей, у меня больше нету. Вот иди и купи лотерейный билет. И что? Как что? Ты выиграешь? Я выиграю? Ну да. А какой взять? Ну, возьми 58-й номер. Он взял 58-й номер и выиграл миллион. И пришел рыдающий, говорит, боже мой, вы гений. Ну, как вы догадались? Вы спасли жизнь мне, моей семье, детям. Ну, как вы догадались? Он говорит, ну, элементарно. Ты же ко мне пришел 7-го? Он говорит, да. 8 вечера? Да. Я перемножил. Он говорит, ну, это же 56. Разве? Видишь, какой интересный? Видишь, какой?
Анекдот, кстати, в сюжет Ералаши ложатся часто.
Да нет, я не часто, но в некоторых говорят, а это анекдот, меня там уличают. Я говорю, да господи, я с наслаждением снимаю анекдот, если в нем есть драматургия. И тогда я с удовольствием это делаю.
Сегодня хотелось, как всегда в этой программе, поговорить о чем-нибудь другом, не об основном роде деятельности, но все равно, наверное, без Ералаши.
Да я с удовольствием.
Без Ералаши все равно, наверное, не
обойдемся. Я к вам отношусь с большим уважением.
Значит, обо всем, без дураков.
Без дураков. Я пойду тогда, если без дураков.
Даниил Дондурия, Яралаша.
Яралаш – выдающееся культурное явление в нашей стране, потому что никто так серьезно не разговаривал с школьниками. Грачевский делает все то, что не умеет делать школа. Он делает все то, что не умеет делать искусство современное, что абсолютно разучилось делать телевидение. Он учит детей правильному пониманию сути событий, жизни, проблем, драм. И делает это с такой легкостью, изяществом и мудростью, которую сегодня редко от кого увидишь и услышишь. Поэтому можно только аплодировать и желать, чтобы он это продолжал делать еще те 40 лет, без которых страна и без Яралаша не справится.
Даниил Дондурей.
Ну, сейчас... Я сейчас покраснею.
Да, уже
Даниил просто, да. Нет, просто меня, да, вот, замечательно.
Не, вы часто отрицали ваших...
Очень мудрый, интеллигентный человек. А?
Вы отрицали в ваших интервью, что у вас есть там талант педагога, или то, чем вы занимаетесь, это педагогика, или это все так, некое лукавство?
Ну, какое-то лукавство есть, я вдруг в какой-то момент понимаю прекрасно, что и это путь педагогики, как факта. У меня вообще есть, конечно, такое тайное... как Богом на роду у него написано этого ребенка, тем он и выйдет хороший. Крайне редко, когда кто-то переломит его вот пополам и так далее. Но это долгий, серьезный разговор, но тем не менее найти общий язык с детьми мне легче всего, абсолютно.
Но с другой стороны, вы нередко говорили, что дети не креативны, в том смысле, что они не помогают вам выстраивать сюжет.
Нет, а это нет. Но мне очень важно, знаете, я ведь огромное количество провожу времени в концертах, ну, во встречах с детьми и так далее. И мне очень важно, как реагирует зал на то, что делаем мы. Вот это, наверное, очень важный показатель. Я уже даже понял, 20 человек – это не показатель, 30 – не показатель, а вот 100 – уже первый, значит, знак такой. Но, правда, важно, в каком месте эти 100 человек собрались. Как-то, говорю, Жванецкий, когда все дураки договорились и пришли вместе. Но, тем не менее, это имеет отношение тоже. И вот, но аудитория такая, 400-500 человек – это уже почти правда, хотя территориально некое влияние имеется. И вот эти истории, вот взаимоотношения зала с тем, как он слушает, как... Я часто делаю не просто там гомерически смешные, а истории, где зал улыбается. Я, сидя, чувствую, как они улыбаются. Это очень интересная вещь. Есть не просто юмор, так сказать, а-ля Гайдай в самом хорошем смысле. Я всегда очень уважал этого человека, Леонид Ильич. Я имею в виду А есть такой юмор, вот, лирический, знаешь, вот, и все просто улыбаются, потому что вот такая история, теплая и милая. Мне тоже это стало дорого, и я стал развивать такое направление вот в юморе. Такие как бы теплые, милые, добрые истории. Вот, и все время слушая этих самых детей, как они реагируют, я, так сказать, делаю все время выводы. Я еще больше понимаю, их нельзя спрашивать. Потому что он, не понимая, что от него хотят, начнет или умничать, или дурачиться, или куда-то меня заведет в какой-нибудь путь. И это тоже вот важно, вот как зал вдохнул и выдохнул. Вот тогда все правильно.
Борис Грачевский в программе, хотел сказать, Ералаш, да, устойчивое выражение, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Роман Карцев.
Вот раньше когда-то мне нравится больше. Может, потому что мой сын снимался там в очень неудачных «Ералашах». Такой Паша Косинский, он играл там очень хорошо. А сейчас что-то, даже не знаю, какой он сейчас. Думаю, время изменилось. Значит, наверное, приемы съемок. И сейчас все гораздо живее, все гораздо острее. Дети сейчас, мне кажется, немножко другие. Они более продвинутые сейчас.
Роман Карцев, потеряли зрителя-то?
Нет, он не смотрит «Ералаш». Он замечательный, обаятельный, потрясающий человек. И Пашка его грандиозный был в свое время. Дело все в том, что у нас... достаточно давно уже корят, вот раньше был «Ералаш» лучше. И я очень всегда страдал и переживал, мы делаем все, сердце там оставляешь, не спишь и так далее. А потом я понял, это же мне комплимент. Сегодняшний ребенок смотрит сегодняшний «Ералаш» более, с большим наслаждением, чем старые. И потому что изменилось время, изменился ребенок, изменилась психология, они стали свободнее, они стали наглее, что не лучшие, и так далее, и так далее. Но продвинутые, понимаете, продвинутые. Это я на костях рок-н-ролл слушал и танцевал рок-н-ролл, меня выгоняли с танца за рок-н-ролл. А сегодня они, кто хочет, танцуют. И вообще это страшно. Если я начну вспоминать вот все эти страшные годы, когда, расставив свои толстые ноги, директор школы стоял у входа и хватал, значит, девочек с завитыми волосами, за шиворот мыли. И так. Ну, не хочу я. Это, вот, это потрясающие, унизительные вещи, которые ребенок испытывал.
А школа у вас вообще не самые лучшие, мягко говоря.
Это правда. Но я вот все говорят, вот и школа. Дело все в том, что... Я только за одно не люблю. Воспоминания, конечно, тяжелые. Время, в которое я жил. Знаешь, а вот нравится тебе такая школа, когда говорят, дети, откройте 21-ю страничку. Открыли. А теперь аккуратненько вырываем 21-ю. Аккуратненько. Нормально, да? Вот как такое может быть? Как такое может быть? Это наша история, какая есть, как еще у Чингиза Айтматова.
Вырываем для тех, кто не в курсе, почему это происходило, потому что этот персонаж, который был там на 21-й
Сталин странице... ли был, или потом уже хрущевские пошли фокусы все в смысле, и примкнувший к ним Шапилов там и так далее. Уже все позабывали все. А мы вот так вот шли эту историю все время, как у Орелла. Как его, господи? Ну, короче, понимаешь, о чем я говорю, да. Оруэлл
вспомнил. Оруэлл, да.
Да, правильно я вспомнил. Я имею в виду, что все время Министерство правды, помнишь, где все время чистили газеты задним числом и так далее. Я сейчас просто говорю, такое было время, всякое было время. Учиться было интересно все равно, но я просто анализирую. А школа давит у ребенка личность. Я вообще за личность ребенка всегда. Вот, мне очень важно его вот...
Но вы учились неплохо там, на четверке.
Нет, я прилично учился. Когда... Я сначала был отличный, потом завязал, понял, чтобы отстали. Все на четверке, все. Вот ровно на четверке. Я один раз написал, что я думал про какого-то из героев, я забыл про кого. Мне влепили чуть не двойку вообще за инакомыслие. Надо... Я понял, я буду писать, что они хотят. Я так им и писал.
И дальше всю жизнь так и оставались на этом уровне инакомыслия внутри.
Нет, ну вполне я вижу прекрасно, я нормальный взрослый человек. И я всегда говорю, я прочел все книжки, какие надо было прочесть. То есть я не все прочел, поэтому мне достаточно такое количество книжек, и классических, и так далее. Я просто говорю, все время мог анализировать, что происходит. Мы когда-то читали между строк, слушали это. Знаешь, такая была интересная, очень интересная такая. С очередным вояжем, это значит, это не хороший человек, а с очередным визитом направился в страну такую-то, такой-то, а это, и так далее. Вот на такой лабуде мы, значит, ловили. Помнишь,
вспомнили,
да?
Недавно.
Ярко светит над
Парижем
солнце.
Буквально днями, неделю назад визита Артеги, да, и пробки в Москве уже. Ну, в советские времена не пробки, там выходили флажками махать, да, на подобные визиты. А тут пробками отметились на Ленинградке просто из конца в конец. Борис Грачевский в программе «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию через пару минут.